Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
На европейскую часть России начал поступать холодный воздух. В Петербурге сегодня 12-14 градусов тепла, но преимущественно без осадков. Не ожидается осадков и в Москве, но в столице сегодня еще тепло, днем до 21 градуса. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире: коррупция в сфере российского образования. Совет Европы намерен содействовать улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями. Обзор газет, основные городские новости и беседы с гостями. Сегодня гостями нашей программы будут координатор проектов Петербургского бюро Совета министров северных стран Павел Семенов и руководитель общественной организации инвалидов «За независимую жизнь» «Мы вместе» Юрий Кузнецов. А сейчас переходим к первой теме нашего часа, связанной с коррупцией в сфере образования. В Томской области работает 16 структур, чья прямая обязанность – бороться с коррупцией. Между тем, только за последний год в Томске предъявлены обвинения во взяточничестве 5 высокопоставленным чиновникам. А несколько месяцев назад в получении взятки обвинили преподавателя Томского архитектурно-строительного университета. Однако в том, что сегодня в Томске можно бороться с коррупцией в сфере высшего образования, не верят ни сами студенты, ни преподаватели, ни местные власть, рассказывает корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
Каждый год в Томске проходит антикоррупционная неделя. Ее проводят молодежные организации. Студенты и школьники выходят на улицы с лозунгами и плакатами, на которых написано «Нет коррупции». Молодежь призывает жителей Томска обратить внимание на проблему коррупции, хотя сама слабо верит в то, что ее можно решить. Надежда Древаль, студентка юридического факультета Томского госуниверситета.
На том факультете, который я заканчивала, это один из самых престижных в университете, юридический, со мной учились либо очень умные люди, либо люди, у которых у родителей есть связи, либо деньги. Бороться с коррупцией нереально, потому что на юридическом все же умные. Они все знают, как это делается. Есть определенные системы, есть схемы, которые выстраиваются, и к ним не придерешься, не подкопаешься. Откровенно говоря, это возмущает. О каком профессионализме может идти речь? Но мы к этому относимся просто по той простой причине, что они будут работать у своих родителей, будут гробить бизнес родителей. Гораздо хуже, если они идут потом в прокуратуру, их устраивают.
Преподаватель Томского архитектурно-строительного университета несколько месяцев назад был пойман на взятке с поличным, когда за деньги проставлял зачет двум студенткам. Сразу после этого инцидента ректор сделал заявление о том, что руководство университета примет меры по пресечению подобных преступлений. Вообще в вузах на эту тему общаются неохотно. На вопрос, возможно ли бороться с коррупцией в образовательных учреждениях, отвечают коротко.
Конечно, возможно. Везде возможно бороться с коррупцией. У нас на уровне государства борются.
Сказала Татьяна Калитвянская, проректор Томского медицинского университета. А вот депутат Думы Томска Александр Деев, не один год возглавлявший комиссию по коррупции, уверен, искоренить ее сегодня вряд ли удастся.
При существующих законах, при существующем порядке вещей, я думаю, что это зло победить невозможно. Надо изменение законодательства, надо изменение правил игры. То есть сегодня пока это невозможно. Ну, несмотря на то, что у меня сын сам учится в высшем учебном заведении, но, к сожалению, я не могу оценить масштабы, я могу только ориентироваться на те данные, которые нам дает ВЦИОМ, другие федеральные исследовательские центры. Но, на мой взгляд, коррупция все-таки и в томских образовательных учреждениях тоже существует.
УВД Томской области подсчитало, что за 2005 год жители региона потратили 134 тысячи на взятки. По итогам возбуждено 51 дело. Причем уголовные дела заводятся примерно поровну на тех, кто берет деньги, и тех, кто их дает.
И в продолжении темы опрос на улицах Петербурга. Корреспондент Радио Свобода Александр Дядин поинтересовался у горожан, приходилось ли им давать взятки преподавателям.
Лично мне не приходилось давать взятки. Стараюсь сама создавать. А об техникуме слышала было. Я думаю, что и студенты ленятся, и преподаватели иногда бывают такие, что им нужно дать взятку. Они так себя поставят.
Постоянно такое. Каждую сессию сдаем так. Проще со взяткой.
У меня конкретно нет, но у нас в школе достаточно трудно остаться после выпускных экзаменов в 9 классе. И многим приходилось пользоваться взятками. Вообще, мне кажется, что без взяток учиться можно. Наверное, просто людям лень учиться.
К счастью, в моей практике, пока я учусь в музыкальном училище. Да и по рассказам тех, кто уже поступил в консерваторию, в музыкальной среде я особо такого не слышал. А есть многие мои сверстники, которые поступили в вуз, они говорили, что не сдайте без денег.
Нет, мы сами были бы рады хоть за зачет за какой-нибудь заплатить и не мучиться. И нас никто не берет просто. Герцена, факультет математики.
Да, доводилось. У меня был такой замечательный преподаватель Демиховский. Мне пришлось дать ему взятку в размере 300 рублей. Просто он хотел денег. Мы его потом уволили, конечно.
А вообще можно сегодня учиться без взяток?
Можно. У меня, вот, например, девушка, но она школу окончила с золотой медалью. Юрфак ЛГУ она окончила без взяток абсолютно.
Никогда не возникало никаких двусмысленных ситуаций. Хотя эта тема поднималась, обсуждалась. И студенты есть, и преподаватели. Но в Питере я не слышала ни от кого, что вот на собственном опыте человек что-то такое испытал.
Закончил Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения в прошлом году и ни одного экзамена за взятку не сдал. Но был у нас один преподаватель, который прямо указывал на размер взятки, но можно было решить вопросы просто отличными знаниями.
Театральная академия, там не распространено такое. Потому что твой инструмент — это ты сам, и все будет видно. Заплатил ты или как-то еще попал. Талант не купишь. Там другие отношения. В других вузах я знаю, что поступают, давая деньги. Мне кажется, что просто уже система сформирована такая, что это уже навязанные какие-то отношения, вот такие коммерческие. Что-то менять нужно в руководстве, я думаю, рыба нас же с головы гниет.
Было однажды, это не взятка была, а презент, скажем так. Это было добровольно, просто обезопасить себя, подстраховаться, чтобы было на будущее более лояльное отношение. Ну, закончил.
Да, потому что и мой молодой человек также пошел платно учиться и рассказывал, как он до этого учился, и экзамены сдавал тоже за счет всяких денег. Мне легче заплатить везде, всегда. И в автошколе также легче, мне с деньгами проще. Тем более работаю, у меня ребенок маленький, поэтому мне проще. Заработал, заплатил, и вроде как высшее образование потихонечку движется.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, приходилось ли вам давать взятки преподавателям.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Наверняка большинство публикаций посвящено очередному убийству, которое произошло в Петербурге, иностранного студента.
Да, произошло в минувшее воскресенье убийство индийского студента. Это действительно главная тема. Мы в безопасности только в наших комнатах. Заголовок на первой полосе смены. Студенты-индийцы отговаривают соотечественников ехать в Петербург. Жертвой преступников стал студент 4-го курса медицинской академии имени Мечникова Сингх Нитеш Кумар. Правоохранительные органы рассматривают разные версии, но индийский студент уверен, что убийство – дело рук фашистов, утверждает смена. Индийского студента зарезали как по заказу. Заголовок в петербургском выпуске «Коммерсанта». Студенты из Индии провели вчера у здания прокуратуры Петербурга акцию протеста. Ситуацией немедленно воспользовались члены местного отделения движения «Наши», которые попытались возложить всю ответственность за происшедшее на членов движения против нелегальной иммиграции и других националистов. Сами же студенты считают, что в смерти Синга виноваты врачи, слишком медленно ехавшие на место происшествия. Такова версия питерского «Коммерсанта». И буквально коротко о публикации в «Деловом Петербурге». Полномочия по принятию решения о расселении аварийных зданий будут переданы районным администрациям. И тут же комментарий в «Деловом Петербурге». Теперь инвесторам, скорее всего, будет легче получить разрешение на признание аварийными домов, расположенных в престижных районах Петербурга.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кисловодске убит имам местной мечети. В Санкт-Петербурге установлены лица, которые могут быть причастны к убийству индийского студента. В Челябинске сегодня будет оглашен приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В Киеве начинаются траурные мероприятия, посвященные 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах Радио «Свобода» слушайте программу Петра Вайля «Пастернаковский доктор Живаго» из цикла «Герой времени». 9:16. На волнах Радио Свобода вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». В соответствии с решением третьего саммита глав государств и правительств Совета Европы, следующее десятилетие в социальной сфере должно быть посвящено максимальной интеграции людей с ограниченными возможностями в жизнь общества. Россия, являющаяся членом Совета Европы, также обязана будет выполнять этот план и начнет его реализацию с 2007 года. Об этом заявил министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов в Петербурге, где по инициативе Совета министров северных стран прошла общеевропейская конференция под названием «Улучшение качества жизни инвалидов в Европе. Доступность, эффективность, новые подходы». Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Европейская конференция в Петербурге приняла декларацию, в которой было объявлено о начале осуществления плана действий Совета Европы по реабилитации и интеграции людей с ограниченными возможностями на 2006-2015 годы. Этот план направлен не только на улучшение качества жизни, но и на интеграцию этих людей в жизнь общества, устранение дискриминации и укрепление равных возможностей. В декларации говорится о том, что национальные законодательства стран-участников Совета Европы должны запрещать дискриминацию в отношении людей с ограниченными возможностями, что дети-инвалиды должны посещать обычные школы, тем самым имея возможность оставаться в своих семьях, а также что социальная среда, информационная и производственная инфраструктура должны быть приспособлены для людей с ограниченными возможностями, говорит пресс-секретарь Петербургского комитета по труду и социальной защите населения Екатерина Майборода.
Это декларация, которая многим кажется достаточно абстрактной вещью и послужит для того, чтобы, в частности, правительство Санкт-Петербурга по-другому немножко взглянуло на эту проблему. Доступная среда для инвалидов и, в частности, строительство новых объектов без учета прав инвалидов – это, к сожалению, не только забота Комитета по труду и соцзащите населения. Это строители, они должны согласовывать планы.
И соответствующие законы в России есть, но их исполнение не контролируется, поэтому даже новые объекты строятся так, что они остаются недоступными для инвалидов.
Даже станция метро Достоевская – новый объект. Там есть пандус на въезд на станцию, а дальше нет ничего. Дальше три марша лестниц, которые непреодолимы. Новый объект – станция метро Комендантский проспект. Там, наоборот, с эскалатора, когда выходишь, можно пройти по пандусу, а наверх огромный марш, который непреодолим нормальным человеком. Не то, что там мамочки с колясками или инвалиды.
Есть надежды на социальное такси, которое должно заработать в Петербурге в конце года, но вряд ли этих машин хватит на всех, ведь инвалидов в городе сегодня более 700 тысяч. Для улучшения ситуации, говорится в декларации, принятой на конференции, государственные органы должны сотрудничать с частными компаниями и неправительственными организациями.
О прошедшей в Петербурге общеевропейской конференции по проблемам улучшения качества жизни инвалидов в Европе рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях участник прошедшей конференции, руководитель общественной организации инвалидов за независимую жизнь «Мы вместе» Юрий Кузнецов. Юрий, доброе утро.
Доброе утро.
И координатор проектов Петербургского бюро Совета министров северных стран Павел Семенов. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
В студии уже включен контактный телефон, напомню его номер 8-800-200-22-12. Звоните, если у вас есть вопросы, задавайте нашим слушателям. А мой первый вопрос Юрию, как участнику конференции. Ну, во-первых, вот что сначала меня просто как человека поразило, да, конференция называется и была посвящена улучшению жизни инвалидов в Европе. Россия должна выполнять этот тоже план, но Россия, она расположена и в Европе, и в Азии. Так что же, на половине России будет она выполняться, эта декларация, а что там в Азии, во Владивостоке? Вот эту тему вы не поднимали на конференции, не спрашивали ни у кого?
Я думаю, что до этого просто никто не додумался, вот так интересно подумать. Но думаю, что для большинства европейцев Россия — это целиком вся Европа. Я думаю, что это так.
В каком качестве вы принимали участие в этой конференции?
Как представитель независимых неправительственных организаций.
И что именно, что конкретно вам было дозволено, если так можно выразиться? Потому что я знаю, каково отношение. Обычно приглашаю вот на такие высокого уровня совещания, когда присутствуют первые лица государства, то действительно иногда приглашают... как свадебных генералов, уж извините меня за такое сравнение, но вы же тоже понимаете, какое отношение действительно в России к организациям для людей с ограниченными возможностями?
Татьяна, хороший вопрос. Мы действительно были приглашены как слушатели этой конференции, но мы это заранее знали, и поэтому немного подготовились. Мы решили выпустить специальный номер нашей газеты на английском языке, где было напечатано обращение нашего главного редактора, как бы суммированное от имени нас всех, которую могли взять участники конференции с собой. Вот таким образом мы нашли способ, как донести свою точку зрения до участников и гостей конференции.
А была ли у вас возможность другая, то есть выступить, например, перед собравшимся с каким-то минимальным докладом, чтобы описать ту ситуацию, которая происходит
значит,
в России?
Значит, непосредственно на конференции это были только рабочие группы в первый день, во второй половине дня. Но надо заметить, что комиссар Совета Европы по правам человека, он приехал заранее, и он устроил встречу с небольшим количеством общественных организаций в Институте раннего вмешательства, где он слушал нас почти 5 часов. Так что была возможность до него донести некоторые наши суждения, и он в своем докладе на следующий день на конференции кое-что даже цитировал.
У нас уже есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Константин Иванович. Вот инвалиды же не только безногие есть. Вот у меня такое впечатление складывается, что только об этом говорят, что инвалиды, ограниченное движение. А вот у меня заболевание по сердцу, и очень много лет. Очень тяжело просто жить, ну, а работать вообще я не представляю. Вот теперь как бы я должен работать по новым законам, я вообще это не представляю. То есть малейшая нагрузка, ну, вынужден уже лежать, отдыхать и так далее. Но это почему-то никто не учитывает. Ну,
пожалуйста, Юра, да.
Вопрос. Дело все в том, что почему в основном говорится о людях с нарушениями передвижения, потому что это наиболее сложная категория инвалидности. Если удобная инфраструктура будет для людей с особенностями в передвижении, она удобна будет большинству и других. Вот почему так много говорится. А в вашем случае особые условия труда. Ну, может быть, что-то удастся подобрать в службе занятости.
Вот та декларация действительно не станет абстрактной вещью, которую, ну, обсудили, собрались и, можно так сказать, забыли.
Вот думаю, что тот факт, что конференция проходила в России и в Петербурге, не позволит, мне кажется, нашим властям это заболтать и забыть. Дело все в том, что в Совете Европы принято называть декларации по имени города, где она проходила. Вот эта декларация будет Санкт-Петербургская декларация, первая в истории Совета Европы. И поэтому на наш город и на Россию ложится такая моральная дополнительная ответственность.
У меня вопрос к Павлу Семенову, который представляет Петербургское бюро Совета министров северных стран. Но вот прошедшая конференция была как раз проведена по инициативе Совета министров северных стран. Во-первых, несколько коротко, да, кто же входит в Совет министров северных стран и каков интерес к тому, что происходит вот в Петербурге? Почему открылось бюро, как давно и какие, может быть, уже проекты есть?
Совет министров северных стран представляет собой межправительственную организацию, которая действует на уровне Совета министерств 5 стран Северной Европы. Это Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия и Швеция. Ну, соответственно, поскольку территория России, она является приграничной, соответственно, у Совета министров северных стран есть интересы и в России, в частности, вот на северо-западном регионе России. С этой целью была создана наша организация, то есть ее филиал, который называется Информационное бюро, находится в Санкт-Петербурге, а также 3 региональных подразделения в Петрозаводске, Архангельске и Мурманске. Вот, собственно говоря...
Какие проекты уже были проведены или вот планируются в ближайшее время?
Ну, мы действуем уже в течение 10 лет на территории северо-запада России. И социальное направление, в числе прочих других, является одним из приоритетных. В этой сфере В странах Северной Европы накоплен уже значительный опыт, который предполагается быть распространенным на эту зону, то есть на северо-запад России. Соответственно, вот...
А что составляет вот как основную вашу деятельность? То есть Совет министров северных стран выделяет какие-то деньги для проведения конкретных задач, проектов на территории Петербурга, северо-запада?
Значит, одной из приоритетных задач является распространение северного опыта. Как многие уже знают, и история показывает, что социальная сфера является приоритетной в Северной Европе, и, соответственно, накоплен значительный опыт, который может быть применен на северо-западе России. С этой целью выдвигается и, во-первых, сама идея и в виде какой-то программы, но и, естественно, какие-то фонды тоже для этих целей могут быть.
Использованы. Юрий, я знаю, что в вашем выступлении вот вы как раз отмечали, что достаточно много действительно, в общем-то, информации и, в общем-то, масса брошюр, вот этот опыт, это все хорошо. А как же до реализации-то доходит?
Безусловно, есть и процент реализации, но мы хотели обратить внимание конференции на то, и, кстати, это отметил и комиссар по правам человека, он бы очень хотел, чтобы эта конференция была как можно более практической. Но вот она приняла политическую декларацию, а дальше должно двигать наше правительство все вперед. И надеюсь, что через 10 лет нам не придется вспомнить о том, о чем мы говорили комиссару Совета Европы, что брошюры, советы и так далее, а спасение утопающих останется дело рук самих утопающих.
У нас есть вопрос от слушателя. Давайте дадим возможность его задать. Здравствуйте. Алло? Вероятно, не дождался слушатель своей очереди задать вопрос. Юрий, и все-таки вот к практическому воплощению. Например, ваша организация тоже существует, можно сказать, на гранты. Как легко получить такие гранты?
Гранты получать на самом деле далеко не просто и, можно даже сказать, сложно, потому что сам процесс сбора бумаг и документов требует практически наема дополнительной рабочей силы, чтобы это все описать, подготовить и собрать. А есть такие вот проекты, как наш вот информационный, где мы делаем газету. Нас делает небольшое количество основных, так сказать, основной команды. Это 4 человека. Все остальное это приглашенные люди. Сами понимаете, вчетвером делать газету, плюс еще отслеживать гранты, это весьма проблематичная ситуация.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашими гостями во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы», участники которой обсудят отчет американского института Discovery, в котором опровергаются 10 стереотипов о России. Автор отчета, старший научный сотрудник института Юрий Мамчур, объясняет, почему типичные для западной прессы представления о ситуации в России кажутся ему ложными. Выводы американского ученого обсудят председатель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, выдвинувший в ответ 10 стереотипов о России правозащитников и иностранные журналисты. По телефону из Сиэтла в программе примет участие и автор отчета Юрий Мамчур. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Кисловодске убит местный имам и ранен милиционер. Сотрудника милиции ранили неизвестные при попытке проверить у них документы. Спустя некоторое время поступило сообщение, что имам городской мечети обнаружен мертвым в подъезде своего дома. По одной из версий, те, кто напал на милиционера, до этого убили священнослужителя. В Челябинском гарнизонном суде сегодня будет оглашен приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Прокуратура Петербурга располагает видеозаписью нападения на индийского студента Кумара Сингха, убитого в воскресенье. Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала нескольких молодых людей, которые могут быть причастны к преступлению. Совет Федерации сегодня на внеочередном заседании рассмотрит вопрос об отправке в Ливан российского инженерного батальона. В Киеве начинаются траурные мероприятия, посвященные 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Только за два дня, 26 и 27 сентября 1941 года, нацисты уничтожили в Бабьем Яре на окраине Киева 33 тысячи евреев. В Японии парламент утвердил на посту премьер-министра Синдзё Абе, председателя правящей либерально-демократической партии. Прежний кабинет во главе с Дзюнтиро Коидзуми ушел в отставку после 5 лет пребывания у власти. Европейская комиссия сегодня, скорее всего, объявит о присоединении к Евросоюзу с 1 января 2007 года Болгарии и Румынии. Председатель Европейского союза Жозе Мануэль Баррозу призвал приостановить расширение ЕС после вступления в него этих 2 стран. Обнародован доклад по итогам независимого расследования экспертами ООН обстоятельств убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. В документе приводятся новые подробности того, кто и как осуществил теракт, однако ничего не сообщается об организаторах убийства. В Россию из Дании доставлен прах императрицы Марии Федоровны, матери последнего русского царя Николая II.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. Прах императрицы Марии Федоровны доставлен сегодня в Петербург из Дании. Это событие произошло спустя 140 лет после первого посещения Петербурга принцессой датской Дагмар. Будущая супруга императора Александра III, а тогда невеста великого князя, вступила на российскую землю 26 сентября 1866 года. По прибытии к Кронштадту с борта военного корабля для Смольной был дан 31 орудийный залп. Затем гроб доставят в Петергоф. Там, в храме святого Александра Невского, где часто молилась императрица, пройдет 2-дневная церемония прощания. Прах Марии Федоровны будет предан земле в Петропавловской крепости. В связи с проведением церемонии перезахоронения праха императрицы Марии Федоровны будет ограничено движение транспорта в Петербурге. Так, сегодня до 9:30 запрещена парковка транспорта на площадке у гостиницы «Пулковская», а также запрещена парковка на Разводной улице и Разводной площади в Петродворце до окончания мероприятий. 28 сентября в период прохождения траурной колонны утром возможны ограничения движения транспорта в Петродворцовом, Красносельском, Пушкинском, Московском районах и в центральной части Петербурга. С полуночи до окончания мероприятий запрещена парковка транспорта практически во всем центре города. В Государственной академической капелле Петербурга сегодня выступит оркестр Королевской лейб-гвардии Дании под управлением Питера Харбека. Концерт станет музыкальным приношением императрицы Марии Федоровне, гроб с прахом которой сегодня прибыл в Петербург. Вместе с оркестром Королевской лейб-гвардии Дании выступит Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы под управлением Алексея Карабанова. Сегодня в городском суде Петербурга продолжится прения по делу об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана. Накануне в своем выступлении перед присяжными государственный обвинитель заявила, что считает доказанной вину подсудимых по всем 5 вменяемым им эпизодам. Напомним, что судмедэкспертиза обнаружила на теле убитого вьетнамца 19 колото-резанных ранений, 7 колотых, 9 резанных и 2 ушибленных. Когда нападавшие убежали и к телу подошла допрошенная впоследствии в суде женщина, вьетнамец был еще жив, он перевернулся на спину и умер, даже не успев назвать себя. Смерть его наступила лишь в больнице, как сказали медики, от потери крови. В захвате здания Министерства финансов России в Москве участвовали нацболы из Петербурга. В отношении большинства задержанных составляются протоколы об административном правонарушении, участии в несанкционированном митинге, после чего все они будут отпущены. В то же время, по имеющейся информации, против 4 участников акции прокуратурой, по всей видимости, будет возбуждено уголовное дело по статье «Организация экстремистского сообщества». Среди задержанных только 7 москвичей, остальные прибыли из регионов России, в том числе из Нижнего Новгорода, Оренбурга и Петербурга.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях руководитель общественной организации инвалидов «За независимую жизнь мы вместе» Юрий Кузнецов и координатор проектов Петербургского бюро Совета министров северных стран Павел Семенов. Мы говорим о прошедшей конференции и о декларации, которая была подписана в конце прошлой недели в Петербурге по поводу улучшения качества жизни инвалидов в Европе. Павел, мне бы хотелось, чтобы вы конкретно, вот координатор какого проекта вы являетесь? Да, и что будет вот в ближайшие дни или месяцы делать бюро в Петербурге?
Я являюсь координатором социальных проектов и также проектов в медицинской сфере. Мы имели
программы, которые направлены на улучшение жизни конкретных слоев населения, в частности, детей. И в числе, так сказать, вот этих проектов мы имели ряд проектов, которые касаются детей с пороками развития, то есть
с ограниченными возможностями.
В настоящее время эти проекты, они как бы прекратили свою деятельность, однако тематика сохранилась и будет продолжаться и в последующие годы, причем для этих целей выделено гораздо больше средств, даже чем были в предыдущие годы.
А кто участвует вот в этих проектах конкретно? Вот Институт раннего вмешательства или какие-то другие организации?
Подразумевается участие самых различных учреждений. То есть это и правительственные организации, и неправительственные организации, общественные организации, конкретные какие-то учреждения.
А каким образом вот выбираются эти учреждения?
Существуют программы, которые имеют определенные рамки, темы, приоритетные группы, задачи. И, соответственно, отбор ведется по соответствию этих проектов, вот этим целям, задачам и, соответственно, приоритетным группам.
То есть на конкретную уже выделяется какое-то и финансирование, следовательно,
конкретное,
да?
Финансирование, да.
То есть вот насколько легко участникам, которые хотели бы получить грант от Совета министров северных стран, подать такую заявку? Я знаю, что вот у вас на сайте висит, что нужно подавать даже на английском языке. Помогаете ли вот бюро, существующее в Петербурге, помогает ли в этом тем заявителям, которые бы хотели поучаствовать?
Ну, к сожалению, у нас нет в штате переводчиков, которые осуществляют вот такую помощь. Однако вся остальная процедура, она достаточно у нас демократичная, то есть в отличие от многих, насколько я знаю, других организаций, которые представляют гранты, сама процедура предоставления или подачи этой заявки, она достаточно проста. И само заявление, оно достаточно просто оформлено, даже люди, которые никогда не имели опыта в получении грантов, они вполне справляются с этим.
А может ли поучаствовать в получении грантов просто одно физическое лицо?
Дело в том, что, вот как я говорил, что есть определенные цели, задачи, приоритеты, направления. Если один человек может как-то объяснить или
доказать
необходимость своей идеи, а самое главное и свои возможности в ее реализации, тогда, безусловно, да. Хотя, на самом деле, это достаточно сложно в организационном смысле, мне кажется.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Лет 8 назад в одной из передач по телевидению инвалид прогнозировал увеличение числа инвалидов год от года. В связи с этим возникает вопрос, есть ли дома отдыха специальные для инвалидов? Спасибо.
Но прогнозирование увеличения числа численности инвалидов делают не только люди, которые уже страдают инвалидностью, но и все социальные и медицинские учреждения, и не только Петербурга, но и России. Ну, наверное, Юра знает этот вопрос досконально.
Насчет дома отдыха специально для инвалидов должен сказать, что, наверное, вряд ли. Но каждое учреждение, где ведется санаторно-курортное лечение, вот должно за эти 10 лет стать доступным для лиц с ограниченными возможностями.
А то, что касается вот увеличения числа людей с ограниченными возможностями, я знаю, вы тоже включали как раз этот пункт в доклад на конференции или перед конференцией.
Да, вот мы комиссару Совета Европы, если вы позволите, я процитирую. «Разумеется, когда-нибудь инвалиды станут полноценной частью общества. Не хочется думать, что это произойдет тогда, когда их станет намного больше, это не за горами. Процентное соотношение инвалидов к числу здоровых людей с каждым годом растет. Но, может быть, все-таки уже сейчас поймем друг друга. Нам есть чему друг друга поучиться. Нам стоит идти навстречу друг другу». Вот о чем мы говорили комиссару Совета Европы.
Вот посмотрите, вот, скажем, Совет министров северных стран, он за каждую программу, вот он прилагает какой-то грант, деньги. Да? Понятно, что это декларация, которая была подписана в Петербурге, она останется декларацией, если не будут выделены какое-то финансирование. Вот об этом-то что-то говорилось?
Вот, в последний день, в самом последнем докладе, на пленарном, общем пленарном заседании выступал парламентарий из Англии, где он говорил, что именно мы должны обращаться к депутатам местного уровня, депутатам российским, с тем, чтобы они принимали такие бюджеты, которые финансировали бы этот план действий. Без денег все наши пожелания останутся именно просто пожеланиями. И вот на этой встрече, на этой конференции присутствовал Павел Михайлович Солтон, Наталья Леонидовна Евдокимова, это депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга, с которых мы теперь постараемся не слезть. И многое будет, кстати, зависеть и от нас, самих инвалидов. Следующий год – это год выборов. И мы должны сделать так, чтобы наши проблемы были услышаны.
А говорилось ли о том, что вообще об участии людей с ограниченными возможностями в политической жизни? Потому что иначе, наверное, никто лучше не поймет те проблемы, с которыми эти люди сталкиваются.
Вот, это замечательный вопрос. В плане действий есть 15 пунктов. И вот первым пунктом гласит «Участие в политической и общественной жизни страны». Участие в культурной жизни, информационной и коммуникационной услуги.
Ну вот и как вы со своей точки зрения оцениваете вот сейчас возможность этого участия у людей с ограниченными возможностями?
Оно минимально. Оно абсолютно минимально, потому что общество нас пока воспринимает как опекаемых людей, а не как полноценных граждан. Девиз плана действий от инвалида-пациента к полноправному члену общества. Но, Татьяна, я должен сказать, что мы со своей стороны делаем то, что мы можем. Вот уже 6-й год существует наша социально-политическая газета. Да, у нее не очень большой тираж, но то, что мы можем со своих страниц сказать, мы пытаемся это делать.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро. Ага.
Я хотел бы назвать такие фамилии, как Алексей Моресьев, Святослав Федоров, Зиновий Герд. Они были физическими инвалидами, но они были настоящими людьми. И вот вы говорите, нужно идти в политику и иметь доступ к общественной деятельности. В прошлом году герои Советского Союза и России, среди них были тяжелые инвалиды, и они пытались это сделать, потому что в законе написано, что им должны предоставлять возможность участвовать в жизни страны. Но ни президент, никто из правительства не вышел и не подтвердил их возможности по закону. Они долго голодали, и потом все-таки их разогнали, как бы так вот, дали какую-то подачку и разогнали. Я хочу сказать, что многие инвалиды, на самом деле они не инвалиды, они настоящие люди. Инвалиды те, которые вот и моральные, и психические, и какие угодно, которые находятся сейчас у власти и фактически лишают инвалидов многих вещей и доступа к всевозможным учреждениям, необходимым для них. Даже мелкий пантус рублевый, и то и у них нет с таким стабилизационным фондом денег. Спасибо.
Ну вот звонок нашего слушателя лишь иллюстрирует то отношение, которое существует сейчас в России. Мы продолжим беседу с нашими гостями и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кисловодске убит имам местной мечети. В Санкт-Петербурге установлены лица, которые могут быть причастны к убийству индийского студента. В Челябинске сегодня будет оглашен приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В Киеве начинаются траурные мероприятия, посвященные 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Европейская комиссия сегодня объявит о присоединении к Евросоюзу с 1 января 2007 года Болгарии и Румынии. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
9:46, и мы продолжаем беседу с руководителем общественной организации инвалидов «За независимую жизнь мы вместе» Юрием Кузнецовым и координатором проектов Петербургского бюро Совета министров северных стран Павлом Семеновым. А также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8-800-200-22-12. У нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос. Алло, добрый день. Ну, вероятно... Опять не дождался слушатель своей очереди задать. Павел, вот скажите, пожалуйста, такая организация, как организация «Мы вместе», которую представляет Юрий Кузнецов, могла бы поучаствовать в тех проектах и получить грант от Совета министров северных стран, на ваш взгляд?
Да, безусловно. Я бы хотел отметить вот те инициативы, которые сейчас выдвигают Совет министров северных стран. Одна из них является сбор информации или сбор вот этих вот идей, которые могут... улучшить состояние дел в этой сфере. То есть вот в настоящее время я знаю, что Норвегия выделила определенные фонды для развития и сбора вот этих вот самых идей, которые могут быть потом найти применение в конкретных программах. И вот в течение нескольких месяцев это будет осуществляться, поэтому... Конечно, добро пожаловать со всеми начинаниями.
Вы можете помочь проконсультировать, что необходимо, да? То есть, если вот придет Юра к вам на прием в бюро...
Что касается формальности, да, безусловно.
Юра, скажите, пожалуйста, вот мне хотелось бы продолжить тему об участии в политической жизни. А вот вы сами не задумывались? Вы очень активный человек. Не хотите поучаствовать и побаллотироваться? У нас скоро вот выборы в законодательное собрание Петербурга.
Я боюсь, что там так много плечистых мужчин, что они просто меня никто не заметит. Но, в принципе, можно попробовать, почему нет.
Какое еще есть реальное участие у людей, которые объединены общей целью, вот как-то улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями? Каковы ваши отношения сейчас? Вот понятно, что люди, которые разрабатывают программы, они должны прочувствовать на себе. Но вот сколько я не встречаюсь с чиновниками и говорю, а вы пробовали хотя бы раз сесть на коляску и проехаться? Вот господин Рожененков обещал, что он сядет и проедет. Вот какие-то, ну, даже в плане консультаций, вот привлекают ли организации такие людей с ограниченными возможностями, тот же комитет по труду и социальной защите?
Я должен сказать, что вот сегодня было как раз интервью Екатерины Майборода, пресс-секретаря, вот как раз Екатерина Анатольевна очень часто обращается к нам за какими-то консультациями, за какими-то вопросами и советами. И поэтому я могу сказать, что сейчас с точки зрения информации с комитетом очень плодотворные.
А существуют ли какие-то, вот не просто чтобы консультация, а именно программа, чтобы вы были как официальный консультант? Ну, я имею в виду не только вас, например, да, а каких-то и других членов.
У нас просто это пока, по всей вероятности, не принято. Вот институт советников внештатных, понимаете, когда бы человек действительно давал советы и отвечал за свой совет, даже будучи внештатным советником, понимаете? Просто это пока не прижилось, и кто-то должен сделать первый шаг. Надеюсь, может быть, после сегодняшней программы кто-то возьмет и сделает этот шаг. Так тоже иногда бывает.
Павел, а вы не подскажете, вот как в северных странах вообще построена социальная политика? Все мы знаем о том, что там она на высоком уровне, но вот существуют ли такие же консультанты, скажем, при муниципалитетах или тому подобное?
Безусловно, безусловно. Существуют консультативные советы на самых различных уровнях.
И они уже вырабатывают те рекомендации, которые
рекомендацию,
принимаются,
да, которые вырабатываются в законодательных, да, органах. И, безусловно, и фонды, соответственно, и финансовая поддержка.
Ну вот я знаю, что в Петербурге еще при губернаторе Яковлеве законодательно было закреплено, что каждый новый строящийся объект, о чем мы уже говорили, должен быть доступен, но контроля вот за этим в Петербурге нет. Кто должен контролировать, Юра, на ваш взгляд?
На наш взгляд, приемная комиссия, понимаете, самый главный контролер – это приемная комиссия, она не должна принимать, но строители находят 3000 уловок, чтобы не сдать объект с точки зрения доступности, и комиссия идет на уступки почему-то.
У нас есть еще вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день.
Алло, доброе утро. А вот я хотел бы спросить вашего гостя, а вот как наша оппозиция, то есть правые, СПС, Яблоко и другие, которые так сказать, делают вызов нынешнему руководству. Вот как они о вас заботятся, об инвалидах? Выступают ли они с какими-нибудь инициативами или практически ли оказывают помощь? Вот у меня такой вопрос.
Спасибо, да, Юра, за вопрос. Пожалуйста. Они о нас обязательно вспомнят незадолго до выборов, пришлют повесточку, чтобы мы обязательно проголосовали, и пообещают нам чего-нибудь хорошее. Но, как известно, что благими намерениями дорога известна куда вымощена.
Да, я знаю только одного депутата, который достаточно последовательно в Петербургском законодательном собрании отстаивает хоть какие-то права, это уже озвученная вами Наталья Евдокимова, она, по-моему, как раз представитель «Яблока». Но вот один в поле не воин, к сожалению, и те проблемы и проекты, которые иногда предлагаются ею, не принимаются другим большинством законодательного собрания.
Мне кажется, она уже просто очень устала бороться с ветряными мельницами.
Вот... Ваше впечатление, Юрий, от той конференции, которая прошла в Петербурге? Что будет? Не останется все это вот все-таки на
бумаге? Вы знаете, думаю, что нет. Слишком много народу было на этой конференции. А, во-вторых, вот я уже в начале своего выступления говорил, тот факт, что это Петербургская декларация об улучшении качества жизни инвалидов, все-таки будет побуждать наше правительство что-то делать. Хотелось бы, чтобы это не что-то было, а это были конкретные результаты.
У нас еще есть вопрос от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире. Алло?
Да, я?
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Ой.
Ну, вероятно, вот у нас сегодня какие-то технические... трудности возникают в общении со слушателями. Продолжая тот вопрос, который я задала, в России не только два города, Москва и Санкт-Петербург. Да. Вот что сделать, чтобы вот та декларация петербургская, озвученная, чтобы она дошла до всех? Потому что вы же понимаете, что проинспектировать, наверное, Совет Европы всю Россию не сможет.
Знаете, и тут, кстати говоря, европейцы сказали, что есть только два института, которые могут сделать это неотвратимым. Это пресса и некоммерческие независимые организации. Прессы и вот эти организации общественные должны сделать так, чтобы это просто, как они сказали, у политиков и чиновников завязло в зубах. Поэтому наш с вами эфир – это тоже, в общем, вклад в это дело.
Да, но как относится к некоммерческим организациям в России, мы тоже знаем, насколько вот стоит получить ей какой-то западный грант, она уже объявляется чуть ли не шпиономанией. Кстати, вот, Павел Семенов, у меня вопрос к вам. А вам не приходилось сталкиваться с тем, что если какая-то общественная организация получает гранты от Совета министров северных стран, у нее возникают на российском пространстве какие-то проблемы?
Нет. Так, я не могу припомнить такого. Безусловно, есть соответствующая отчетность, предоставление документации в налоговые органы, но вот конкретно какие-то притеснения я не слышал.
Как сам Совет министров северных стран контролирует те деньги, которые отпускаются вот на гранты?
То есть в процессе осуществления проекта собирается определенная информация о результатах, существует определенная отчетная система, но она достаточно проста как бы для оформления.
То есть нет такого, что бедный бухгалтер какой-то небольшой некоммерческой общественной организации занят только тем, что каждый день пишет отчет, что вот мы эти копейки потратили туда.
Нет,
это не требуется.
Это не требуется.
Юрий, а как происходит работа с вашими грантами? Вот я знаю, что на ту газету, которую вы издаете, вы получаете какие-то гранты.
Вот я могу сказать, что с комитетом по печати, кстати, очень эффективно работается, и никаких таких излишних притеснений нет. Вот что не скажешь о комитете по труду и соцзащите. Кстати, хоть он и наш профильный, но вот, вот чтобы там что-то получить, а потом отчитаться, это просто надо нанимать штат дополнительных работников. Это как раз вот то, что я говорил.
Ваши ближайшие задачи вот после конференции прошедшей, что будете делать?
Будем об этом писать, говорить, думать с друзьями вообще, где бы мы могли принять участие. То есть надо поискать вообще свое место и точно знать, что ты можешь, и двигать потихонечку, двигать.
А насколько вообще вот... способ общения и способ информации, который существует в Петербурге, позволяет быть интегрированными людям с ограниченными возможностями в общественную жизнь?
Пока не очень, потому что у нас дорогие услуги интернета пока. Дело все в том, что для человека с ограниченными возможностями за последнее время появилась такая классная штука, как интернет. Но он пока на сегодняшний день еще роскошь. А без высокоскоростного интернета доступа мало что можно.
Что касается каких-то программ обучающих вот в вашей организации для, например, детей, которые направлены в вовлечение уже с малого возраста, чтобы ребенок не чувствовал себя изгоем, как это происходило на протяжении многих и многих десятилетий в России?
Тут мы выбрали для себя деятельность, мы как бы занимаемся средствами массовой информации, это как бы не совсем наша деятельность, я думаю, что здесь лучше...
привлекать тех же ребят для того, чтобы описывать какие-то свои впечатления?
Но это безусловно, это мы привлекаем, и есть такой замечательный портал Disability.ru, замечательный просто портал, где мы, кстати, ищем своих авторов, свои новые таланты.
Насколько откликаются ребята для того, чтобы публиковать свои какие-то впечатления или произведения?
Откликаются.
Как это происходит, общение?
Главный редактор Равиля, она сидит в интернете, списывается, читает, общается. В общем, у нее много времени уходит в день для того, чтобы вот именно посетить этот сайт и отсмотреть, что там сегодня происходит.
Павел, и в заключении, вот какие конкретно программы этой осенью будет патронировать Совет министров северных стран в Петербурге? Можно ли уже назвать?
Да, но она больше направлена на целевую группу, которая подразумевает детей с ограниченными возможностями и их родителей. Дело в том, что существует проблема, конечно, для того, чтобы ребенка оставить дома, не отдавать специализированное учреждение, но нужны определенные жертвы со стороны родителей. Вот эта программа конкретная, она подразумевает оказание помощи
таким семьям, да?
Таким семьям, да, которые хотели бы иметь ребенка в домашних условиях и воспитывать его.
Каким образом? Вы предоставляете просто сиделку или какие-то другие возможности?
В данном случае все-таки программа направлена на развитие каких-то инициатив, которые могут обеспечить более масштабное вовлечение таких людей.
Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с руководителем организации «Мы вместе» Юрием Кузнецовым и координатором проектов Петербургского бюро Совета министров северных стран Павлом Семеновым. Наша программа подошла к концу. А в следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа Михаила Соколова «Время политики», главными темами которой стали съезд СПС и региональные выборы в Чувашии, Туве, Приморском крае, Липецкой и Свердловской областях. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В списке самых богатых людей Америки есть и выходец из бывшего Советского Союза – Сергей Брин.
Какой контроль? Может быть, в аулах у вас или же на территории Чечни, которая вам не подконтрольна?
Хамас готов заключить очередное перемирие с Израилем на 10 лет, но не признать его.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из 450 депутатов украинского парламента в состав оппозиционного объединения вошли более 120.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11000.